Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Диана Тевосова, генеральный директор продюсерского центра «Имена Продакшн», соорганизатор рубрики «Взгляд снизу» программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. И про вас, Диана, можно много еще всего рассказывать.
Добрый вечер.
Да, мама двух замечательных девочек, например.
Спасибо.
Вот.
И жена замечательного мужа.
Но это мы все выясним по ходу программы, наверное. Первое, о чем хотелось вас спросить сразу. Про вас известно, что вы, так сказать, на заре своей карьеры, если можно так сказать, да, вы играли в КВНе.
Да.
И ведь довольно долго, да,
да,
это продолжалось?
Ну, я лет 10 этому посвятила.
Лет 10. Вот этот переход из КВНа в мир благотворительности, да, в мир церкви, вообще говоря, он для многих, наверное, кажется странным. Вот, может быть, вы могли бы коротко напомнить тем, кто не знает, как это произошло, ну, какие-то основные такие этапы этого пути.
Да, мне кажется, это не связано было именно там с КВНом или с церковью как таковой. Просто в тот момент, пока я играла на сцене, у меня был один образ жизни – и мои ориентиры в жизни, они были абсолютно другими. И, наверное, вера тогда моя только еще проверялась и направлялась, скажем так, в правильное русло. А в процессе моего уже духовного такого становления потихонечку я просто стала понимать какие-то вещи очевидные для себя, осознавать. И в поисках истинного пути меня просто привело именно на тот путь, который сейчас я нахожусь. То есть я сейчас уже занимаюсь детьми. Это считается, ну, я считаю это своим призванием. Я занимаюсь благотворительностью просто потому, что, мне кажется, это естественная задача вообще любого человека, ну, как бы христианина уж точно. Вот, то есть у нас это как бы, это даже, ну, как бы, мне кажется, не обсуждается.
Не обсуждается,
да, это не обсуждается, очевидно. Да, может быть, да, да, она очевидная. И поэтому и благотворительностью мы занимаемся более уже 10 лет. Мне кажется, просто христианин, если он говорит, что он христианин, он должен это показывать делами, а если делами, то мы должны помогать тем, кто рядом. А если рядом, у меня, в связи с тем, что это дети, у меня рядом еще и дети-сироты. Ну, так вышло. И кстати, мы еще активно занимаемся поддержкой многодетных семей. Ну, потому что им тоже очень тяжело в современном мире, им приходится помогать, и мы поддерживаем вот детей, у кого так семья большая.
Диана, вы же были крещены в армянской церкви?
Да.
Как случилось, что вы перешли оттуда в православную церковь?
Я когда вышла замуж, вернее, перед тем, как выйти замуж, у меня муж, он супруг, он русский человек, он крещен в русской православной церкви. И перед тем, как создать семью, я находилась в армянской церкви. И для меня, лично для меня было важно, чтобы мы находились в единой вере, чтобы Господь нас благословил, и брак... Все-таки брак был благословлен, и дети росли в понимании единой веры, чтобы не было у нас разногласий, да, по основным каким-то вопросам. Они могли возникать. То есть хотелось единомыслия с супругом, и единоверие, единомыслие, ну, всего хотелось. Вот. И поэтому, ну, я пришла и сказала своим родителям об этом, что я хочу венчаться. А я из одной церкви, он из другой, это было бы невозможно. Вот. И слава Богу, родители, они очень, ну, они поддержали меня. Меня папа поддержал, мама поддержала. И папа лично меня возил и делал перевод из армянской церкви в русскую. Вот. Хотя он тогда еще находился, кстати, в армянской церкви. Мы сделали переход. Перевод мой, и после этого я уже у меня была возможность уже повенчаться с супругом.
А родители у вас тоже перешли из
сейчас
армянской
уже
церкви,
да,
в русскую?
Вот,
да?
Сейчас уже да, то есть уже прошло достаточно много времени, потом у меня отец, он очень любит Осипова. Вот,
он Алексея стал... Ильича, который...
Да. Вот, да, Алексея Ильича. И он услышал его, и он потихонечку тоже, собственно, менял свои взгляды, убеждения, вера. Вся семья теперь воссоединилась, мы все перешли теперь в Русскую Православную Церковь.
Как вот, кстати, много последний... доброго делает Алексей Ильич.
Кстати, последний был, да, папа у меня как раз.
Тут надо, видимо, слушателям напомнить, что Алексей Ильич Осипов — это профессор Московской Духовной Академии.
Да,
да. Известный очень...
Богослов.
Богослов, да.
Да.
Богослов, и почти на каждой программе гость обязательно вспомнит, что вот на каком-то из этапов своего жизненного пути и прихода к вере он слушал лекции Алексея Ильича. То есть это такой прям этап обязательный, по-моему, уже на пути к православию.
Диана, но вот у вас ведь в тот момент, когда вы венчались, вы еще не были настолько глубоко воцерковлены, скажем так, да?
Да.
И получается, все-таки в тот момент вы уже понимали, что муж и жена должны как-то вот быть едины в вере, да? Что, то есть это для вас уже было важно, несмотря на то, что для вас...
Это, знаете, это даже вот я сейчас вспоминаю себя, это какое-то внутреннее знание... Вот. Есть вещи, которые они очень естественно понимаются самим человеком. Если человек находится в поиске, задает вопросы, он вполне может сам на эти вопросы ответить. И даже не из книжек. Вот. Ну, мне казалось очевидно, что если супруг русский, что я живу в русской стране, что мне хотелось, чтобы дети возрастали в вере, чтобы они знали русскую культуру, тут было для меня очевидно, что это мне надо идти за супругом. Вот. И поэтому я, собственно, на это решилась. Ну, я еще раз повторюсь, здесь еще большая благодарность моим родителям, которые смогли принять это, не обидеться. Потому что, конечно, ну, для большинства армян это обижаются, это обида. Как это так? Ну, многие это воспринимают, может быть, даже как некую обиду, что предаешь предков. Но на самом деле я это не нахожу, потому что я также за предков молюсь, как и прежде, и также и за бабушек, и за дедушек, и за прабабушек. Собственно, на мои молитвы это никак не повлияло.
Смотрите, Диан, когда я шла на эту программу, если честно, я ее очень ждала, как я вам уже сказала.
Да.
И у меня один самый главный вопрос, и тянуть у меня совершенно нет с ним никаких сил.
Хорошо.
Вот смотрите, когда мы готовились к программе, я посмотрела «В поисках Бога» на телеканале «Спас» Натальи Хачировой с вашим участием. И что меня потрясло, честно скажу, бывшая КВНщица, да, девушка образованная, современная, красивая, ухоженная, там, с накрашенными ногтями. Не будем упускать этих деталей для наших радиослушателей. То есть ничего не могло указывать на то, что вы сейчас будете говорить такие вещи, например, как «мне интересна только тема Бога», «мне интересна только тема Христа». Вы рассказывали про Иисусову молитву, вы рассказывали какие-то очень прикровенные вещи, оговаривая, что это с благословения вашего духовника, владыки Иринея. И на самом деле меня это настолько глубоко потрясло. Рассказывали о чудесах, которые встречались с вами и вашей сестрой, вашими близкими людьми. И все это настолько естественно и органично, в этом не было никакого, знаете, никакой вспышки, никакого желания произвести эффект на зрителя. То есть это был разговор, личный разговор о прикровенном. И меня это, если честно, вообще потрясло. Во-первых, потому что это... очень откровенно. У нас как бы не принято настолько откровенно делиться какими-то духовными переживаниями. Я подозреваю, что это связано с
благословением. А почему не принято? Я вот даже не понимаю. Вот я не понимаю, почему не принято?
Ну, почему не принято? Потому что очень многие боятся потерять то, что приобрели. Во-вторых, духовный опыт как-то, он только с особого благословения можно с ним им делиться. И я понимаю, что у вас оно было. Потому что иначе вы даже говорили об этом, что вы ни слова не скажете без благословения вашего духовника. И меня потрясло, радостно потрясло, что настолько современный человек, который занимается детьми, который участвует в телепроектах на государственном телеканале, он настолько глубоко погружен в христианство. И самый главный мой вопрос, где был этот толчок? где была такая явная встреча с Богом, если можно?
Да, я поняла.
Что вы перешли, вот, ладно, вы перешли из армянской церкви в православную.
Это я перешла ясно, из армянской, да. Это понятно.
А что было дальше? Как вы стали такой православной,
хорошо,
если можно сказать?
А дальше
сказать
было так. 10 лет отцерковления. И я вам скажу честно, я 10 лет ходила в храм, я делала все, что мне говорят. Я слушала духовника, я читала много-много книг, но я не могу там поделиться, что там я встретила Христа. Вот лично я встретила Христа. То есть я формально все делала, да, формально все выполняла, читала молитвы, готовилась и так далее. Но встреча с Христом, она произошла чуть позже. Мне кажется, знаете как, здесь очень важна направленность человека, искренность и открытость во всех этих вещах. Я не хочу относиться ко многим вещам крайне формально. Вот мне не нравится это слово. Вот я, ну, то есть для меня я не хочу ждать Христа только тогда, когда я умру. Я не хочу ответить на все свои вопросы на краю своей смерти. Мне это неинтересно. То есть я, ну, не хочу столкнуться с какой-то безысходностью в этом вопросе. И поэтому для меня очень важно встретить Христа сейчас, сегодня. Он цель моей жизни. А так как Он цель моей жизни, мне надо сделать все для того, чтобы с Ним соединиться. Ну, мне так кажется, что, мне кажется, если мы все умираем, единственный вопрос, который нам всем зададут, встретил ли ты Христа, соединился ли ты с Ним в жизни? Вот ты был в миру, ты с Ним соединился, встретил ли ты Его? Получилась ли у тебя эта встреча? Можно, правда, ходить в храм, а Христа, правда, не встретить. И тут вопрос именно, как мы относимся к тому, что вокруг нас происходит. Формально или искренне? Предлагаю ему всецело себя самих, свое сердце. То есть мы должны сердце ему свое отдавать, своей жизнью доказывать, что мы достойны его. Мы вообще достойны его или нет?
А что нужно, чтобы встретить Христа?
Мне кажется, на таком начальном этапе, мне кажется, важна искренность и делание, просто простое делание, делание Иисусовой молитвы, делание простых дел, там, добрых дел, жизнь по заповедям Христовым. Ну, то есть, вот все, что Он сказал, вот надо попробовать хотя бы делать это, хотя бы попробовать. А иначе не прикоснешься просто. Ну, то есть можно много читать, можно много вычитывать, но это, ну, я поняла, что это все не работает. Надо просто вот в какой-то момент своей жизни честно признать себе, что вот всего того, что есть, все, что есть, его, ну, лично во мне его нету. Вот у меня этого всего нету. А жить-то надо по Евангелию, жить-то надо так, чтобы от твоей жизни другим людям стало лучше. А потом момент такой, вы знаете, мы же рождены для того, чтобы стать святыми. Вы знаете, вот я просто поняла, что я хочу стать святой. Это оказалось для меня лично, как я считаю, такая естественная вообще, оказывается, потребность нормального человека стать святой. Это не значит, что я считаю себя святой, но желание стать святым — это хорошее желание. И когда ты задаешься вопросом, что для этого требуется, вот там, ну, тогда ты понимаешь, что нужно жить по заповедям, нужно стяжать себя. Да, действительно, и посты важны, и молитвы важны, но к ним нужно подходить не формально, а каждый день доказывая Господу, что ты достоин Его. Потому что, ну, чем ближе я буду к Нему идти, тем больше я буду ощущать, что свое недостойнейшее, вот, понимаете, да, то есть вот, я не знаю, попыталась, ответила на ваш вопрос, нет? Ну, а да, сама встреча произошла на метеорах, то есть я была на метеорах, со мной там было чудо произошло, я там исцелилась. Вот, и вот в тот момент, когда я исцелилась, я поняла, что Он меня коснулся. И вот с этого момента что-то во мне изменилось.
Поясню для наших радиослушателей, речь идет о метеорах, монастырь на скалах в Греции.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях генеральный директор детского продюсерского центра «Имена Продакшн», соорганизатор рубрики «Взгляд снизу», программы «Вечерний Ургант» и посол доброй воли Диана Тивосова. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Диана, скажите, пожалуйста, вот для тех, кто, может быть, не смотрел ту самую передачу, где вы рассказывали об этой встрече со Христом, как это произошло? Вот вы сказали, что вы там исцелились. И ведь не только вы, насколько я понимаю, ваши молитвы там тоже были некоторые услышаны.
Там, да, я скажу, там была такая у меня история, что я поехала в Грецию, и получилось так, что прямо накануне моей поездки на Метеор я падаю. Ну, то есть я шла, скажем так, в гостиницу и видела, что сейчас я столкнусь с ребенком. Я уступила ребенку и упала очень сильно. И приехала скорая, и они сказали, что у вас перелом. И вам надо ставить гипс. И нога, конечно, разбухла вся. И сказали, что... А я понимала, что я не могу сейчас, собственно, ставить гипс. Я просто должна на следующий день ехать навстречу, как бы, как я считала, с Творцом. А, в общем... Тут у меня нога, и я сказала, что нет-нет, я все равно поеду. Они говорят, нет-нет, это тебя как бы мир, вселенная останавливает, ты просто очень плохо знаешь знаки. Вот, я сказала, что я не верю в знаки, вот, может, раньше верила, а сейчас я в знаки не верю, это я верю Творцу, и неужели он не знает, что я сломала ногу? Поэтому как бы для меня было очевидно, что сейчас идет проверка моей веры. Просто, что вот он проверяет меня, дойду я до него или не дойду. Вот, позвонила, конечно, там мама стала отговаривать, потом пошла тяжелая артиллерия, папа позвонил, потом позвонил супруг. Ну, то есть вот как бы я уже для себя очень точно понимала, что сейчас вот все против меня, и тут как бы мне нужно просто... правильно вот эту ситуацию всё осознать. И я просто села, помолилась и сказала, что, Господи, ну, я прекрасно понимаю, что сейчас, ну, действительно, у меня могут быть последствия, действительно, может быть, смещение этой кости, там, ну, потому что там действительно была такая сложная у меня ситуация, у меня нога разбухла, она почернела уже, вот, но ты же как бы это все знаешь, вот, и неужели это должно останавливать меня от приезда к тебе? Ну, наверное, нет. И на утро приехала машина, вот, я единственное попросила обезболивающее купить, потому что я не могла ходить вообще, одела тапочек такой гостиной, вот, и мы 3,5 часа ехали прямо в монастырь. И когда мы туда приехали, водитель был удивлен. Они, в принципе, все были удивлены, что я вообще еду. Вот. Кто-то считал, что, наверное, это неправильно. Все, ну, все на меня смотрели, конечно, так, косились, скажем так.
Там просто не очень легко попасть в монастырь. Там нужно очень-очень долго подниматься по ступенькам в скалах.
Да, а я даже больше скажу. Мы приехали, и дождь еще шел, ливень. И он еще мне, водитель, спрашивает, Вы точно уверены, что вы хотите туда пойти? Я говорю, слушайте, неужели меня еще и ливень остановит? Я говорю, ну вы понимаете, что это для меня вообще только подогревает мою веру. И я вышла из машины в ливень, детей вытащила. Они вообще стояли на меня вот с такими глазами, все смотрели. И я босиком, фактически это было босиком, то штапчик, он же тоненький, да, и вот по всем монастырям, 5 монастырей, я просто ходила и как бы по всем монастырям прошлась там это, и уже около 5-го монастыря там находились мощи святого Харлампия, и он был закрыт, но сказали, сейчас откроется. Я говорю, нет-нет, мы ждем, я должна обойти все 5 монастырей. И когда я подошла к мощам, стала молиться, в этот момент даже сзади шла монахиня, и ей, видимо, рассказали историю про меня, я даже не знала. И она сказала, вот ей мы подарим даже масло от мощей, вот, хотя они никому его не отдают. Я стояла, молилась. Я молилась достаточно долго. Но я скажу вам честно, я молилась даже больше не за себя, а за людей, которые... Я понимала, что я сейчас приехала, и я должна молиться за тех, кто за мной идут, а у них нет такой возможности приехать и проделать такой путь. И я стояла, молилась. У меня сестра как раз тогда, она была больна раком, и я это узнала прямо уже находясь в Греции. И стоял вопрос у ее еще операции. Я сказала, пожалуйста, не делай операцию, я поеду в Грецию, я помолюсь за тебя. И вот я стояла, молилась так достаточно долго. И так интересно, никого не было в храме. Вот я одна стояла у мощей, и такое состояние было, как бы, ты же, когда стоишь у мощей, все самое лишнее, оно отсекается, все ненужное отлетает, и ты как бы один на один получаешься как бы с Господом. Вот, и помолилась, сказала «Спаси, Господи», поблагодарила, и, выйдя из храма, я просто сказала, я говорю, дайте мне еще минут 15-20 посидеть, мне так хочется вот прям отдельно самой собой посидеть немножечко на, ну, вот. Они говорят, да, конечно, вообще вопросов нет, и оставили меня. И я, когда сидела во дворике, в этот момент я отчетливо услышала голос внутри себя, который сказал, а ты забыла поблагодарить. А я тут поняла, что да, я поблагодарила, ну, как бы, ну, очень так вот, один раз, и не за каждого человека. Я, значит, уже я хромала там, ну, я говорю, очень тяжело было ходить, я вернулась обратно, подошла к мощам, и за каждого человека, вот, за кого я просила, я за каждого еще отдельно сказала спасибо, благодарю, что ты, Господи, слышишь меня, благодарю за это, все, то есть, и вот столько же, в общем, времени ушло. И когда я вышла из храма, я вдруг поняла, что что-то во мне изменилось. Я сначала не очень поняла, как бы, что это. Я пыталась осознать, я сделала шаг. Думаю, нет, подожди, я даже замерла, я прям помню, что-то изменилось. И пришла отчетливая мысль, я исцелилась. И сразу следом другая. Да не может быть, это неправда. И опять, я не ты исцелилась, вот так интересно, а я исцелилась. Вот, и я сделала шаг, я сделала второй шаг, я чувствую, у меня боли нету вообще, боли пропала, вот, то есть ее, ну, как бы вообще ее нету. Я сделала несколько шагов, добежала до машины, сняла, значит, тогда у меня лангетка была наложена, потому что мне надо было гипс, и они сделали предварительную такую лангетку. Я стала разматывать, они кричат, нет, ты вообще что делаешь там, ты вообще понимаешь, что без ноги можешь остаться? Я говорю, я исцелилась. Они меня потеряли минут там, ну, там, на 30-40. Они на меня смотрят, вообще ничего не понимают. Я говорю, я исцелилась. Он говорит, да не может быть, как у тебя не было там чуть-чуть. Я говорю, я исцелилась, я вам серьезно говорю. И стала открывать вот, собственно, вот эту повязку, все. И на их глазах, а я ехала обратно уже в гостиницу 3,5 часа, на их глазах все пятна, вот у меня нога была темного цвета, она, собственно, приобрела розовый оттенок, полностью все синюшности, все вот эти синяки, они просто прошли. И для людей, которые сидели в машине, у них, ну, вот они, у них это было огромное удивление, и они сами уверены. Они говорят, мы вот сколько ездим, вы единственная на нашей памяти, кто вот такое явное чудо, мы прям наблюдаем. И потом я позвонила сестре и сказала, что это чудо было не для меня. Оно было для тебя. То есть, как бы, здесь такая история, что это тебе нужно. И поэтому ты, пожалуйста, я тебя очень прошу, мы должны с тобой сделать перевод из одной в церкви в другую. Она тоже из-за в армянской находилась. Я тебе везу дары. У меня еще тогда была возможность, я подплыла к Афону, там получила пояс Богородицы. Я говорю, я везу тебе дары от русской церкви. Мы должны сделать перевод. Сделаешь? Она говорит, да, я сделаю. И вот мы приехали, мы с ней перевод сделали, мы с ней причастились, мы с ней пособоровались, и вот такой достаточно мы такой активной жизнью жили где-то месяца полтора-два, и потом приходят ее анализы, а ей ставили, что у нее такая ситуация была, ей вообще ставили, что, ну, вот у нее прям очень все плохо, и она уже как бы должна была прощаться со всеми. И приходят ее анализы, что все отступило, болезнь отступила, вообще абсолютно другие анализы, и что она будет жить. Врачи разводили руками, не понимали вообще, что произошло. То есть полностью выздоровление. Вот. И после этого я почувствовала внутри такой острый призыв найти свой монастырь. Я прям вот... И я искала, я изучала, я рассказывала владыке об этом. То есть вот прям полностью все хотелось. Вот прям найти свой монастырь. Ну, а владыка, он, Ирине, он сказал, да-да, ищи, ищи, тебе надо. Но он не сказал, что это его монастырь,
кстати. Свой монастырь — это куда вы могли бы ездить молиться?
То есть было... Нет, это, знаете, как бы... Да, ну, то есть призыв, что нужен... Да-да-да, что это твое место, угу. Твоя обитель и прям твоя родная обитель. Там, где ты будешь чувствовать, что ты часть угу. Да, одной большой общины. То есть там, где ты духом совпадешь со всеми, да, все. И получилось так, что была такая ситуация, что у меня оставалась с ночевкой ответственный секретарь Орской епархии. Она пришла в гости и начала рассказывать о монастыре, который находится в городе Орске. И когда она рассказывала, у меня было полное ощущение, что это не она мне говорит, а мне вот я так
вы
долго
задали вопрос,
я задала
ответ.
Вопрос, и я просто получаю ответ от разных людей. И она рассказывала, ты знаешь, есть монастырь, они делают Иисусову молитву там, и начинает рассказывать, а у меня полное ощущение, я даже боялась что-то вымолвить, потому что я никак не понимала, откуда она знает, что я этот вопрос задала. Вот приблизительно вот такое было у меня. Я-то ей не говорила, что я монастырь.
Ну, интересно то, что ваш духовник Владыка Ириней, он же Владыка Орский и
Галлийский. Да, и он не сказал. Я же про это говорю.
Да, да. И и когда в ночь,
вот, и как, я уснуть не могла, я не могла уснуть. И когда я пришла, говорю, владыка, я не знала, что у вас есть Орский женский монастырь. Он говорит, конечно, есть. Я говорю, так мне надо туда, к вам надо. Он говорит, хорошо. Я говорю, благословите, я поеду. На свой день рождения я хочу поехать к вашему монастырю. Он говорит, все, благословляю. Я поехала в его монастырь. А там уже у меня случилось второе чудо.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что у нас в гостях Диана Тевосова, генеральный директор продюсерского центра «Имена Продакшн». И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».